Да, а в чем фишка контейнера? Вот с точки зрения логистики, перевозок физического объекта. Да, стандартизовано. Хочешь на поезд, хочешь на корабль, хочешь на субмарину, ну не знаю. Надо придумать новый вид транспортировок, субмаринные перевозки. Но да, действительно, это некоторый стандартизованный формат доставки, ну, приложений, по сути. Потому что внутри находится машина. А что такое машина? Машина — это товар, it is a good, it is a service, по сути. То есть, ну, это, по сути, software as a service. То есть, ну, ты там забашлял епошкам, там, конечно, пока пройдет deployment. А, да, это как раз логистика, всякие там разные компании грузовые пока довезут, пока растаможат. Это как раз таки quality assurance, растаможка у нас происходит. Дойдет, ну вот, пожалуйста, мы получили софт в контейнере. Но машины могут быть в этом контейнере абсолютно разные. И что самое интересное, контейнеру абсолютно не важно, что под контейнером, корабль или поезд. И с точки зрения открытых технологий, в Linux появилось это, наверное, ну лет 8-9 назад, как-то так. Да и в общем, любая установка пакета на операционной системе Linux, в среду Linux развернуть, это по сути накатывание контейнера. То есть там ставятся только те маленькие компоненты, которые работают в изолированной некоторой своей песочнице. И другие программы это никак не трогают. Ну, грубо говоря, такой штуки, как реестр, там особо-то и не существует, чтобы возникали некоторые конфликты, которые могут быть вызваны присутствием различных приложений на одной системе. То, с чего, в принципе, IT давным-давно начиналось. То, что виртуализации еще не было, никаких виртуальных машин, ничего, железо дорого стоило, операционная система тем более, да и были ли они лицензионные, это большой вопрос, не будем обсуждать его сегодня. Но смысл в том, что на один сервер запихивали все, что можно и нельзя. Просто. Почему оно вдруг переставало работать, падало и выпадали волосы, я не знаю. Ну, наверное, потому что у нас, как обычно, сначала ставят, а потом читают, что, слушайте, ребята, вы знаете, что вот меня, человека X, Y, нельзя ставить вместе с Z. А накатывали весь алфавит, целиком и полностью. И никто требований-то сначала не читал, не смотрел. Ну, что поделать. В принципе, к чему это привело? Как подход. Ну, Microsoft, как компания технологически, такой подход, ну, в общем-то, разделяла. Появлялись различные компании-вендоры, которые фактически, ну, делали механизмы-то похожие возможными, это Virtuoso. По сути, Virtuoso предложила решение по виртуализации, но они модифицировали ядро. И таким образом, если мы говорим в сравнении со стандартной виртуализацией, то есть у нас есть виртуальные машины. Виртуальные машины — это абстракция на уровне IaaS, Infrastructure as a Service, самый нижний уровень модели облачной доставки. Сейчас кто-то скажет, ну а что, контейнеры тоже туда относятся. Есть вообще отдельная такая штука, как CaaS, контейнеры и сервис. Знаете, я вот такой бред очень много слышу. Сейчас у нас и SECaaS есть, это в смысле Security as a Service, и PECaaS, и GECaaS, и весь алфавит as a Service. Ну, ребят, дамы и господа, вы знаете, я вот специально изучил вот буквально 2 недели назад последние трактовки NIST, National Institute of Standardization and Technology в Америке, тот, один из которых задает все эти стандарты. Там черным по белому сказано, есть IaaS, PaaS, остальное все, до свидания. Маркетинг bullshit. Все, по-другому это никак нельзя назвать. И разные компании, которые производят сервисы на уровне SaaS, по сути, начинают там SECaaS, FiBECaaS, BiBECaaS и другой ECaaS. Ну, это маркетинг. У них задача продать свой продукт. Это правильно и нормально. И хорошо. Но поскольку разделяется-то у нас в контейнерах, по сути, операционная система Virtuoso, это получается у нас, ну, нам не надо каждый раз накатывать свою операционную систему, виртуальную машину, да? А если у нас, допустим, нужно развернуть 500 виртуальных машин, введя инфраструктуру, допустим, ну, я не знаю, с Windows 7, На сколько терабайт хранилку нужно купить? Еще и бэкапы сделать. А какие же нам технологии помогут сэкономить это место и увеличить производительность? Конечно же, дедубликация! Из Windows Server 2000... Бла-бла-бла-бла. Да, конечно. Уже 4 года знаем мы эту дедубликацию. Ну да, работает. Замечательно, хорошо. Но как-то не секси, не эффектно. Оно, точнее, не эффективно, но эффектно. Да, там в офлайне что-то пересчитывает, сжимает, быстрее все работает. Но... все равно надо накатывать операционку, тестировать. И смысл в том, что вот как Владимир до меня буквально рассказывал, вот если возникает ситуация, что есть десктоп один, на котором работает, на четырех остальных не работает, а оно почему так происходит? Потому что самый нижний уровень операционной системы — инфраструктура и платформа, по сути, они разные, потому что где-то может какой-то драйвер репо стать лишний, а где-то нет. И все эти методы установки старые, древние, через экзешник, MSI, которые какие-то каки делают в какой-то реестр, ну, по-хорошему, с точки зрения контейнеров, зачем это все нужно? И поэтому со временем появились разные технологии, ну, в частности, Docker, с которым Microsoft запартнерился. И что в результате начало у нас происходить? Вот сейчас, вчера буквально вышел Windows Server 2016 Technical Preview 5. С третьей версии Technical Preview в сервере присутствуют контейнерные службы. И там, на самом деле, когда вы устанавливаете контейнерные функции на сервер, у вас из Docker.io, с GitHub, выгружаются бинарники докера. И у вас, по сути, работает, ну, скажем так, маленькое Linux-ядро. Ну, в общем-то, неудивительно. Жалко, с моего ноутбука не показывается. Но, может, уже кто в курсе, а кто нет. Я вот сижу на программе Microsoft Insider Preview, да, то есть я получаю сборки. У меня быстрое кольцо предварительные сборки, всякие кривые разные приходят. Но у меня есть такая замечательная вещь, там называется Root Linux System. И Windows 10 сейчас, извините, встроен bash в командную строку. И за счет вот этой эмуляции файловой системы, точнее не эмуляция, а инклюдация, включение бинарников Linux в ядро Windows 10 модифицированно, происходит такая возможность. А другой момент, который у нас получается интересный, поскольку контейнеры были виртуозом, появляются вот докер-контейнеры. Они что у нас делают? Они, по сути, реализуют подход Shared OS, разделяемая операционная система. То есть, таким образом, получается, что да мне абсолютно не важно, какие железки, какие программы там внизу стоят под операционной системой. Изоляция происходит на уровень выше, поскольку на уровне PaaS, на уровне платформы происходит изоляция, там идет изоляция на уровне разделения имен, пространств имен, namespace. То есть вся абсолютно конфигурация, к этому в принципе последние годы-то и шло с точки зрения технологии System Center и Windows Server, Software Defined Networking, Software Defined Storage, Software Defined Computing, только все это происходило на толстых и не желающих худеть виртуальных машинах, которые еще зачем-то, помимо того, что они application сервер сами по себе, ставят там и ИС какой-то сервер, хотя может быть совершенно другом сервере, и всякие другие фичи, которые выкачивают апдейты, и бац! Ой, я ногу сломал, вы знаете. Как я сломал ногу? Ну, встал, когда помылся, вышел из ванны, посмотрел на полотенце, оно мне не понравилось, я его выдернул и упал. Ну вот так я сломал ногу. Ну, суть не в этом. Суть в том, что всякая фигня, не имеющая отношения к приложению, которое у нас работает, оно может вносить некоторые проблемы потенциальные. Что с точки зрения Windows Server 2016 Microsoft на это в ответ предлагает, когда он появится? Ну, есть такая штуковина, как нано-сервер. То есть, это такая штуковина, которую вы на сервер никак не поставите, там, если с USB-флешки с дистрибутивом загружаетесь и делаете это через компакт-диск. Если у кого есть еще приводы для оптических дисков, конечно. Ну, мало ли, архаизм. Его можно только поставить, этот дистрибутив нано-сервер, через DSM. утилиту, да, то есть развернуть как стороннее приложение, как внешний пакет, то есть MDT, Deployment Toolkit, туда тоже подходит, Configuration Manager тоже подходит. Но помимо того, что деплоится это не через стандартный сетапник, прежде чем было что задеплоить, нужно образ подготовить. Образ готовится, по сути, вы создаете некоторый Vim, Windows Installation Media образ, в котором присутствуют только те роли и функции сервера, которые вы укажете. Если вы ничего не укажете, ну, черная дыра, здравствуй, или там кротовая нора, я не знаю, там, интерстеллар, то есть будет запущено что-то, оно будет работать, но зачем, непонятно, и что оно будет делать, тоже непонятно. А если вы разворачиваете контейнер и запускаете на нем те функции, которые нужны, допустим, application server или .NET сервер, вы тем самым, поскольку изоляция происходит за счет пространства имен на логическом уровне, вы можете одну эту службу с ядром операционной системы, которая жрет определенное количество ресурсов, потому что контейнер может быть как поверх чисто физической машины, поскольку он работает на уровне паса. Ему вот этот верхний-нижний стек с железом, виртуальное оно или реальное, ему не важно, он это абстрагирует, он работает на уровне разделяемого ядра, PAS. Ему вот эти нижние железные штуки абсолютно не важно, что было удор, тестотошка и так далее. Или было, или не было, это не важно, не имеет к этому отношения. Контейнер работает другим образом. Вот, и другой момент, какой интересный по поводу контейнеров в Microsoft присутствует. Кто слышал такие названия, как проект Islandwood и проект Astoria? О, хоть одна рука в зале, это прикольно. Скажу просто. Проект Islandwood – это возможность, проект позволяет запускать андроидовские приложения на Windows-окружении. Astoria делает то же самое, только на iOS, на андроидном. Если так логически подумать, что вообще происходит? Microsoft несколько лет назад открыли .NET. Open source. Появилась сертификация по Linux. Причем я на это дело подписался. Нужно проходить курс Linux Foundation Institute, который стал Linux Torvalds. То есть это внешняя сертификация. Сдавать экзамен, получать сертификат, отправлять его в Microsoft, тогда вам дадут статус. Microsoft таких поступков и такого модели поведения ни разу не было, чтобы они как-то там с внешними поставщиками, провайдерами сертификации взаимодействия для выдачи своего статуса, нет. Да и в общем, если в Azure посмотреть, там сколько всяких продуктов-то open-source-ных сейчас, ну 30% порядка того, что представлено в Azure на уровне SaaS, как приложение уже, которое как сервис размещаемый, а это open-source-based, собственно. И если говорить про контейнеры, как явление, пришедшее из мира open source, оно тоже появилось и пришло в Azure, и помимо того, что контейнер там, окей, это виртуальная машина или физическая машина с разделяемой операционной системой, и наверх нее можно маленькие такие коробочки с приложениями штопать, это хорошо звучит, пока у вас один сервер, виртуальный или физический. А если все это дело в улицу вырастает и превращается в один большой гигантский кластер, как этим управлять? Этим же нужно тоже управлять. Менеджмент, оркестрация как раз-таки всех этих моментов. И здесь вступает в силу сервис, который уже недели две как вышел из превью в релиз. Это Azure Container Service. По сути, это интерфейс, который убирает от бедного Windows-пользователя страшные шеллы с продуктами на Linux. То есть, Azure Container Service – это абстракция на уровне интерфейса в текущий момент. Там тот же Docker, тот же Mesos, тот же Swarm, они используются для оркестрации как раз-таки контейнеров поверх множества хостов. Можно также обустраивать гибридные сети за счет этой штуковины, но внутри сидит Linux. И, знаете, вот сегодня Владимир затронул такую штуку, как YAC. Я не про быка, не про барана, я про инфраструктурный язык код. И контейнеры, по сути, это и есть инструмент, который нужен для DevOps, потому что у нас все присутствует в некоторой виртуальной машинке. Так, сейчас она переключится, да, это куча приложений. Вот, но Вот гипервизор. Вот занимает место. Вот у нас бинарники. Контейнер-то сам, который нам нужен с приложением, по сути, вот он. Просто возникает у меня логичный вопрос. Вот виртуализация с виртуальными машинами, ну, где-то там, господи, ну, лет 10 существует, так, примерно, скажем так. Почему, при том, что Linux раньше разделял ядро, Microsoft столько лет игнорировал такой подход? Ну, у меня, как у человека, который понимает, что все это бизнес, все это деньги, ну, надо же денег-то заработать. Мы же придумали штуку, надо теперь срубить на это денег. Ну, все правильно. Они срубили денег. Бизнес есть бизнес. Но чтобы вот к такому подходу прийти и перейти на это же тоже нужно время. При том, какое ядро было у винды, у серверной клиентской раньше, и то, какое оно сейчас, ну, наверное, такие изменения, чтобы бизнес мог себе позволить, он должен очень много денег иметь. Поэтому для того, чтобы такой shift change произошел, и рынок должен был дойти, дозреть. То есть у нас в стране, вот я скажу так, по практике, вот до этого еще далеко. Года 2-3 начнется активная такая массовая эксплуатация этих подходов. Сейчас начинается везде куча там на хедхантерах и так далее. Нужен DevOps. И когда читаешь описание вакансии DevOps, ты смотришь просто набор скиллов. Ни о чем. То есть, что человек будет делать и что ему нужно, вообще непонятно. То есть, ну, круто, замечательно. И если вспомнить прошлый доклад, это как раз-таки вопрос культуры. И если у кого-то там вопросы, что культуру надо взращивать и так далее, я с этим согласен, но я не знаю, меня родители в детстве научили одной простой вещи. За то, насколько я культурный, как это выглядит, отвечаю я сам. Это мои проблемы, моя забота. Поэтому, если вы хотите быть культурными, вы ходите в театр, вы ходите на концерты, вы читаете литературу и образовываете. Здесь такая же история. Хотите, вы будете. Не хотите, ваши проблемы. Значит, вы не хотите. Потому что если человек что-то хочет, он делает. А если не делает, значит, не хочет. Все просто. Ну и, да, финализируем. IaaS. Это у нас, по сути, происходит. PaaS. И сами приложения, по сути, это абстрагирование у нас происходит для приложений. Все облако всегда для приложений. Это является у нас приложением. Но возникает момент. Поскольку общее разделяемое ядро операционной системы, то я, естественно, не смогу запустить Linux контейнер на Windows контейнере. И наоборот, я Windows-овый контейнер не смогу на Linux запустить, потому что ядро операционной системы, ну извините, разное. Никак не получится. Поэтому возникает какая ситуация? Вот физический сервер есть, 2016 сервер, там присутствуют компоненты докера, то есть у меня есть инструменты для управления на уровне платформы контейнерами. Я хочу и разворачиваю виндусовый контейнер, который называется WC, Windows Server Container, то есть нативная штуковина, которая разрабатывает Microsoft и сотрудничает при этом с докером, чтобы докер как платформа поддерживал не только линуксовые контейнеры, но и виндусовые, при этом с точки зрения инструментария управления контейнерами команды, да, то есть как это все управляется, да без разницы, контейнер докеровский, ему не важно, что внутри Linux, собственно, или Windows там, это на уровне платформы идет управление команды те же самые. Это замечательно. Ну и поэтому, помимо нативных Windows Server контейнеров, Windows Server 2016 R2, ой, простите, 2016 R2 уже захотел. Начиная с Technical Preview 3, есть такая штука, как контейнеры Hyper-V. Ну, по сути, в чем смысл? Ну, вы вот этот весь PaaS-стек дополнительно за счет создания виртуального IaaS, потому что гипервизор это IaaS, это абстракция на уровне ресурсов. И ставите здесь уже непосредственно дистрибутив Linux, и поверх уже этой виртуальной машины вы можете линуксовый контейнер на поверх одной физической машины запускать. То есть таким образом нам становится неважно, какие контейнеры у нас поверх железки работают, поскольку оркестрируется все это через докер на верхнем уровне, а куда она обращается напрямую на железку, на разделяемое ядро или через гипервизор, этот вопрос оркестрации берет также на себя докер и Swarm. То есть это не проблема инфраструктуры в данном случае. Ну и да, я спас и SaaS. Вот так оно примерно у нас происходит. И здесь действительно какая штука интересная получается, поскольку оно все запаковано в одну некоторую такую коробочку, которая не меняется, то есть реестр там никакие не трогаются, ничего не происходит. И когда деплоится контейнер поверх ядра, ну, если что-то вот разработку прошел контейнер, если вот тот цикл вспомнить, который Владимир показывает, ну, я не знаю, там Зевс должен напиться и метать молнии, чтобы повредились биты, чтобы это вот потом дошло до деплоймента и не заработало. То есть контейнер — это такая монолитная структурированная штука, потому что если вспомнить весь стек SAS по SAS, то это получается два уровня у нас в башню превращается, только верхушка ездит. Понятно, оно более монолитное и более устойчивое. Абстракция на уровне приложений, разделяемое ядро операционной системы и гетерогенные контейнеры за счет применения ядер контейнеров, контейнерных операционных систем. Поверх контейнеров запускаются контейнеры, это называется COS, контейнер Operating System. Они могут быть нативными на уровне железки, либо если нам нужно, как мы уже убедились, иметь гетерогенный контейнер, мы делаем уровень виртуализации, там ставим машинку, поверх этого уже раскидываем все наши контейнеры. Причем, что интересно с точки зрения продуктов Microsoft. Кто знает, что такое Azure Stack? 3, 4, хорошо. Ну, в моем понимании, вот есть такое замечательное семейство System Center, Virtual Machine Manager, там, Operations Manager, Configuration и так далее. Ну, по-хорошему, на Configuration Manager постоянно выходят апдейты для поддержки новых операционных систем, продуктов и так далее. Функционально он не апдейтится. Ну, сколько там, ничего нового давно уже не появлялось. VMAME прикапывают сейчас Software Defined Networking, Computing и все остальное, и тоже туда включат контейнеры. Но при этом, при всем, тоже весь функционал присутствует в Azure Stack. И с точки зрения настройки гибридных сред, вот, как я понимаю, скорее Azure Stack будет позиционироваться как решение для гибридных дата-центров, гибридных облаков, а нежели систем-центр компания. При том, что на текущий момент Azure Stack, ну, как бы, это такая отдельная штуковина, монолитная. И там никакого систем-центра не присутствует. И мне кажется, что со временем, это чисто мое мнение, ну, систем-центр, он канет в лету, останется Azure Stack, потому что получается очень много разных продуктов, как, при том, что сейчас возится Microsoft Mobile First, Cloud First World, и они постоянно там все это деплоят и развиваются. Конечно, поддерживать технологии Azure, которые одинаковые для on-premise и off-premise, проще, чем держать разные продукт-команды продуктовые, которые делают разные продукты, которые по сути выполняют одну функцию и ту же функцию. При том, что у нас все происходит через инфраструктуру за код. Ну, такая ситуация простая. Я многим говорю, на меня обижаются. Ну, года 3-4. Не умеешь программировать, пошел нафиг из IT. Не нравятся твои проблемы. Точка. Все. Я говорю, как бывший инженер. Я пришел к тому, что я сейчас занимаюсь сам DevOps'ом, контролирую эти вещи, и оно действительно, знаете, даже интереснее. Потому что я не понимаю, почему в свое время придумали Next и прочие штуки. Наверное, просто люди были, ну, поглупее, поленивее были, то есть не такие любознательные. Поэтому программисты — это была маленькая такая тусовочка отдельная, а сисадмин — кто угодно. Ну окей, у нас появилось две разные тусовки, поэтому когда мы собираемся вместе и летают молнии, это интересно и прикольно. Но сейчас все пришло к тому, что, ребят, ну окей, индустрии 20 лет покрутилось, а опять мы пришли к тому вопросу, что не умеешь кодировать — c'est la vie, arrivoir, l'étravot, могу еще на 20 языках сказать, но смысл тот же, до свидания. Как-то так. Ну и единственное, что можно добавить, есть моменты, когда виртуальные машины классические и контейнеры сочетают вместе, потому что
А виртуальные машины — это как слой изоляции выступает. Мы виртуализуем ресурсы, тем самым абстрагируемся от железки, некоторую прослойку дополнительно даем. Это, кстати, по некоторым нормативам сейчас много западных методик. В частности, вот я сейчас углубленно изучаю ITIL обновленный. Сейчас идут обновления к ITIL, которые, ну, фактически, ITIL написали, извините, 25 лет назад почти, примерно. Вот можно это DevOps'ом называть? Это, ITIL — это, по сути, извините, DevOps. У нас наконец-то научились это делать на уровне кода. И сейчас вся идет тенденция к тому, что, ребят, давайте это делать на уровне кода, потому что зачем мне Петя, который этим занимается, я ему зарплату плачу, налоги за него отчисляю, если это может делать машинка. Интернет вещей, кстати, по сути, это тоже контейнер. Вот у меня есть Raspberry Pi с Windows 10. Я там делаю умные дома и всякие такие штуки. Бизнес у меня такой. Там архитектура ARM. А универсальные приложения Windows, UWP, Universal Windows Platform, они что делают? Они запускают приложение, неважно на какой архитектуре, если это Windows 10, x86, ARM, и неважно. И по сути, если так приглядеться, а чем UWP, как методология разработки Microsoft, от контейнеров-то отличается? А по-хорошему это и есть вложенная контейнеризация Visual Studio. И Microsoft таким образом, тихим сапом, ну это с точки зрения бизнеса правильный стратегический шаг, просто взяли и поменяли, ну меняют модель доставки приложений. Все же там кричат от этих реестров, ветков, это, нафиг мне это надо. Ну правильно, на самом деле. Зачем пользователь должен об этом думать? Вот придешь ты к бабушке, у нее что-то там не работает, Word она там читает. Ой, бабуль, у тебя ветка реестра, что-то ты побри... Что? Какая ветка, какая реестра, какая бабуля? Главный вопрос последний. А вот, так что, помимо контейнеров, так, переключайся. Есть действительно много разных технологий, но стек получается примерно следующий. Вот инфраструктура у нас есть, Azure Public Cloud, Azure Stack Private Cloud, то есть это слайды из самой доброй корпорации в мире, вот этот слайд. И вы понимаете, тут не слово про System Center, это позиционирование. Поверх этого у нас есть последние фичи, которые вот только появляются. VMs and VM Skill Sets. Расширение VM. Тут у нас получается как раз open-source технологии для управления контейнерами. Mesos, Formage, Elastic и так далее. Параллельно у нас можно размещать вертикальный стек, точно так же любых других сервисов, и прикручивать к ним расширение. Вот. И таким образом, что у нас получается? Azure превращается как в некоторое такое единое, ну, marketplace не только конечных приложений, но и компонентов для создания вашего уникального решения, поскольку все стало open и открылось, и оно за счет контейнеров, за счет того, что все работает под докером, под единой платформой, которая управляется, можно собирать из разных кусочков. И таким образом возникает еще очень интересный момент, который контейнеры участвуют, это к DevOps относятся. Появляется такая вещь, как микрослужбы. Ну, допустим, есть некоторое приложение, которое должно у вас стучаться к определенному серверу, к определенной базе. Вот, оно должно простукиваться. Оно должно быть безопасным, подписанным, зашифрованным и так далее. Функция достучивания зависит от группы пользователей. Каждый к своей строчке, к своей базе достукивается. И тут возникает какая ситуация? Можно эту функцию в само приложение прямо внутрь засунуть, запихать, и постоянно, если это как-то разрабатывать или исправлять, это будет сносной код. А можно, поскольку ты знаешь, что у тебя есть множество различных пользователей, группы приложений, которые будут обращаться к базе, вызов обращения запихнуть в отдельный контейнер, как сервис, и просто в маленькую машинку, даже можно как веб-джоб в Azure, запихать это и сказать, что все, вот ты у меня выполняешь функцию долбить в базу. Я это вынес и больше об этом не вспоминаю. Если мне нужна функция долбить в базу, стучать в дверь, я использую вот эту штуку, которую разработал. Я больше об этом не думаю. Я не вношу в это в код приложения, мне это не нужно. Это называется, с точки зрения облаков, давно был такой термин, и это вот фактически то, что происходит. Loosely coupled, слабо связанные приложения. То есть, чем, по сути, DevOps должен заниматься вот сейчас, вот на этапе эмерджинга в нашей стране? Первый этап правильной ситуации – это планирование. Чтобы планировать, надо проанализировать. Чтобы проанализировать, что нужно сделать? Декомпозицию. С самого верхнего уровня на самый низкий. Вот архитектурно все это разобрать, проанализировать свое портфолио, в общем, чем компания занимается, что разрабатывает, провести матрицу функциональную по продуктам, свести это все и вытащить отдельные элементы, которые являются общими, написать и все это описать в цикл и ввести в разработку. Вот это DevOps. Это то, чем должен заниматься DevOps с точки зрения... Именно отдел, это не один человек, это при том тот, кто этим будет руководить. Ну, хочу с ним, во-первых, познакомиться. Папа, ну, по крайней мере, у нас здесь очень мало. А во-вторых, ну, это, естественно, не 5 минут. И это в большей степени, да, это технологически будет тяжело голову ломать. Я как сисадмин, сисинженер, ну да, с большой разницей начал кодить. Я, конечно, PowerShell, гуру и все дела, но... Desired State Configuration, кстати, Desired State Configuration PowerShell-овский, это как пример инфраструктуры, как кода. Потому что, по сути, что мы делаем? Надо развернуть 1000 одинаковых серверов, неважно, физические они или виртуальные. И через PowerShell это сделал, ну, минут 30 я потратил, чтобы написать, протестировать, и завел. А мой друг Петя 2 недели уже ходит и сам все вручную накатывает. Автоматизация. А я даже не буду петь про контейнер рассказывать, я боюсь голову слова человеку тем самым. Ну, да, управление поверх множества хостов, оркестрация, Mesos, Kronos, Jenkins. С точки зрения DevOps, что у нас происходит? Вот у нас есть цветной мониторчик, это типа станция разработчика, он там может Visual Studio, допустим, работает. Собрал там очередной недорелиз, недобета-превью, протестировал, все у него хорошо. Ну, занеслась эта вся история в систему контроля версий. Version Control после этого, если оно прошло все тесты замечательно, как мы видели на презентации, у нас может это дело сразу встроиться в рабочий поток. То есть интегрироваться в, ну, допустим, скажем, продакшн. Ну, допустим, например. И поскольку это контейнер, то там же ничего переставлять не нужно, накатывать операционную систему и так далее. При том, что если правильно настроить скрипты автоматизации, интегрировать с Azure, можно делать практически миграцию с даунтаймом. Это unsupported, пока что Microsoft официально такую функциональность не закладывают. Но руками написать такой скрипт, который вытащит контейнеры из кластера, обновит на другой и потом поднимет кластер, потому что параллельно будет вестись запись всех транзакций в лог, и они потом синхронизируются, то можно сделать. Это не поддерживается, но это можно. Но это, в общем, пример Continuous Integration. То, что я маленький пакетик без операционной системы такой, да, ну, неважно, что я там поменял, он целиком накатывается с всей той конфигурации инфраструктуры, с настроенной операционной системой, закоженной, настроенной правильным образом. Вот она, инфраструктура, за код, как и работает. То, что я описал конфигурацию, мне не важно, она у меня всегда будет. Виртуалка этой железка мне абсолютно не важна. Я описал функции, параметры операционной системы. Она должна их исполнить. Что у нас после этого происходит? После контроля версии и вывода в эксплуатацию у нас может здесь пойти на доработку обратно нашему разработчику, но поскольку все это у нас в контейнере, у нас получает контейнер, разработчик или его коллеги группы, они получают контейнер и могут с ним спокойно работать. Как устроены контейнеры, поскольку чтобы начать с ним работать? Вот получили вы контейнер, допустим, поднимаете вы его у себя и разворачиваете его. Все у вас работает, вы как разработчик вносите какие-то изменения. И вы хотите, чтобы вот эти изменения были дальше для вас отправной точкой, чтобы вы больше каждый раз это не делали. Вы с этой точки итерации создаете, говорит, фиксируй меня сейчас и сделай из меня, вот какой я сейчас, новый образ контейнера. Все. И таким образом у нас все изменения становятся инклюзивны, и фактически этот процесс также можно автоматизировать. Человек там, извините, ну как-то не нужен становится. потихонечку. После того, как мы все это протестировали, мы потом можем также настроить это все, ну, как правило, скрипты, это, как правило, триггеры, которые работают на события. У нас интегрейшн это внутри, а если мы можем также, если продукт поставляется наружу, в continuous delivery отвести. То есть, как только у нас проходит собранный контейнер, все определенные тесты, допустим, я потом ему ставлю, что ты должен там 2 недели проработать, не получить замечаний по такой-то категории, тогда ты попадаешь в delivery. Ну, тоже автоматизирую, описываю условия. Все, она попадает сюда, тут я его хватаю из места управления контейнерами, Azure Container Service, ставлю его на Docker, использую либо Swarm, либо Mesos, и разворачиваю уже на уровне контейнера. Хочу в публичное облако, хочу в Azure Stack свой, хочу куда угодно. Мне абсолютно становится неважно. Ну и тут возникает еще один такой интересный момент, но это не то, что момент. Когда же у нас дойдут до такой степени, что будет просто тупо приложение, которому абсолютно не важно, есть железка снизу, и все, не будет он ни о чем думать. Ну, потихонечку и катится к этому. Технически я понимаю сейчас, что, ну да, идея классная, замечательная и хорошая, но если тут у нас надо ядро операционной системы разделять, и нельзя поменять операционную систему местами, эмулировать вызовы и всякие прочие такие штуки, хотя, по сути, эмуляция... вот приложение Андроида и айфона на Windows Phone платформе проекта Elmuta и Astoria, это по сути контейнеризация. Потому что они запихивают приложение в некоторую коробочку, которая понимает весь бред, который они несут, и обращаются правильно к Windows Mobile 10. Все, вот что делает контейнер. И эта система работает, получается, есть универсальное приложение как на телефоне, так на десктопе, так и на Raspberry Pi. Ну, если я написал такой приложение, какая разница, если там все это поддерживается. Ну, в принципе, очень интересно оно все движется и развивается, но просто такими темпами я не успеваю. Ну и потом, честно скажу, из своего опыта, практики, вот этот момент, он очень актуален сейчас для Центральной Восточной Европы, даже, скажем, Центральной Западной. Это все интересно, замечательно, но реальных проектов, где такие методологии используются, неважно, Microsoft это или не Microsoft, и где стоят реальные интересные задачи, чтобы просто в общем интересно в этом было поработать, их очень мало. Компании с таким уровнем культуры, которые вот суют туда нос, интересуются и не забывают, что они IT-гуру, их мало. Поэтому это то, о чем нужно думать, не стоит забывать. Потому что, ну, можно так проморгать глазами, а оно случилось по-другому уже никак нельзя. То есть, ну, по экспоненте у нас все развивается, естественно, историческая эволюция технологий, общества. Поэтому надо переучиваться. Единственное, что могу еще посоветовать, я сейчас читаю интересную очень книгу издательство Урайли, она еще пока в превью, то есть релиз будет в этой книге в июле 2016 года. Называется она Infrastructure as a Code. Только на английском языке, ну естественно. Читать на русском и быть актуальным, это не совместить, это оксюморон, скажу просто. Вот. Книга интересная, большая, человек в девопсе фактически лет 15 занят. Он в Гугле работал, он в Амазоне работал. И он описывает именно как вот у них с инфраструктурной точки зрения. И мне как человеку с прошлым Microsoft интересно, поскольку там никакого Microsoft, там открытые технологии. Ну, по сути, если сейчас помножить на Docker и так далее, абстрагироваться, что у Microsoft есть что-то такое, механика не поменяется. Очень рекомендую, очень интересно. Ну и также скажу, что по DevOps у Microsoft будет сертификация. Абсолютно точно я вам это скажу, потому что полгода назад я, как участник превью-программы бета-экзаменов, получил ссылочку на описание блюпринтинга, то есть блюпринтить, писать, какие должны быть зоны знаний в экзамены, по которым спрашивают, на экзамен номер 535. Managing DevOps with Microsoft Solutions. Где-то в июле, в августе, я так понимаю, будет его бета, скорее всего. Ну, то есть, к следующему, где-то через год примерно, может, пораньше, к следующему январю, февралю, из моего опыта, с Microsoft Learning у нас будут экзамены по DevOps. Сейчас есть экзамены по DevOps Linux Foundation, который как раз таки совместно с Microsoft участвует в сертификате MCSA Linux Azure. И есть также по DevOps UXIN, то есть та организация, которая занимается у нас сертификацией по ITIL, ITSM и прочим методологиям управления. В общем, получается оно как-то так. Книжка большая, интересная. Рекомендую читать в первую очередь Ops'ом, потому что, ну, чтобы стать DevOps'ом, Ops'у надо сильно голову покорочить, чтобы она начала думать, научилась думать еще немножечко по-новому. Вот девам зачастую не хватает примитивности мышления опса местами. Ну, то, что вот если прямо, значит, это дверь, а не то, что где-то может быть рядом выход. А опсу не хватает ситуации, то, что ой, какие-то коды, все как-то сложно и так далее. И вот книжка, она очень так элегантно и хорошо написана, что там много строчек кода бывает, но они не давят, они не ломают вот элемент восприятия. Это очень важно, потому что здесь, чтобы, по сути, что нужно, чтобы стать девопсом? Не только как внешнее условие, а как внутреннее. Это желание переучиться, а переучиться всегда сложнее, чем просто научиться. Тут реально надо поломать себе многие дурные, дурацкие привычки. Ну, в частности, хотя бы научиться печатать вслепую. Есть много людей, которые кодят, делают что-то вроде, но не умеют печатать вслепую. И считают себя крутыми, эффективными программерами. Ни разу не тестировал их продукт. Вот, как-то так. Ну что ж, господа и дамы, на этом моя история про контейнеры, в общем, как она сейчас развивается в Microsoft, она завершена. Если у вас есть какие-то вопросы по контейнерам, по виртуальным машинам, потому что будет в следующем Windows сервере, в общем, я к вашим услугам и здесь, и сейчас, и после, на перерыве, as you wish, at your service. Спасибо.
Есть ли вопросы?
Да. Ну, да. Ну, основная часть работы у меня сейчас 75%, скажем так, времени, это у меня интернет вещей. Причем я скажу такую интересную вещь. Я интернетом вещей, по сути, занимался 10-11 лет назад. Я занимался промышленной RFID автоматизацией. Радиочастотной идентификации, то есть там метро фьючерстор, то есть автоматические линии логистики, автоматические кассы и так далее. Я это все в концепте разрабатывал и делал. Я с метро групп даже общался, у них есть свой в Германии демо-магазин. Но смысл в том, что 10 лет назад это никому не было нужно. А сейчас, ввиду того, что и все можно в облако засунуть, и всем это можно управлять, а по сути, вот что такое автоматизация за счет RFID цепочки? Ну, как правило, всякие датчики и другие промышленные роботы, они прикручивались, если говорить про продукты Microsoft, это был BizTalk сервер, потому что он единственный, кто работал с RFID-шиной и RFID-бас. Сейчас это можно прикручивать в Azure Service Bus, сервисную шину, и также автоматизировать любой завод за счет машинного обучения без лишних телодвижений, тупо подключив к облаку. Можно это или нет, это вопрос уже безопасности и принципов политики предприятий. А второй момент, чем я занимаюсь, ну, ввиду того, что железок этих умных всяких разных, к 25-му году будет порядка 40 миллиардов на планете. Это все надо как-то защищать и обезопашивать, да, чтобы никто подряд туда не влез и, не знаю, не включил у меня баню, в которой я парюсь на 200 градусов, и не кричал мне в микрофон: чувствуешь меня? Я горячий. Ну, это интернет вещей. По сути, вот это все нужно обезопасить, естественно, через облака работает. А я занимаюсь...
А можно вот меня тут спросить? Можно вот тут спросить? Да. А правильно понимаю, что безопасность интернета вещей возможно реализовать только путем контроля трафика с них? Больше никаких способов. Ведь на них особо ничего не поставишь. Как-то там антивирусов, там, ну, там, скажем, персональных фаерволов, то есть только возможно анализировать трафик.
Ну, по сути, трафик и анализ уже содержимого трафика, то есть deep traffic inspection. По-другому это никак, потому что, по сути, в чем уязвимость интернета вещей? Это, по сути, посыл некоторой команды исполнения некоторого кода, который, ну, зажарит меня в бане. По сути, для этого не нужно что-то сильно ломать. Это просто надо понять, что, о, дырка, исполни. Все, я зажарился. Все просто. Интернет вещей. Спонсор показа. IT2B. Вот. Ну и девопсом я, естественно, занимаюсь, поскольку приходят заказы от различных компаний на то, что, слушай, Гошан, где есть какой-нибудь мальчик на побегушках? Ну так, нам не нужен админ полный, ну чтобы приходил раз в недельку, там тестил и так далее. Я говорю, а ребята занимаются разработкой ПО. Я посмотрел, говорю, чуваки, говорю, во-первых, давайте контейнеры юзайте. И они сейчас хлопают в ладоши, но они на Linux. Ребят сами по себе. А во-вторых, ну, ввиду того, как я проанализировал их задачи, ну, сейчас я сам раз в недельку просто посмотрю, что им нужно сделать. Если у них что-то меняется, я меняю пару строчек Azure Resource Manager Template, JSON файла, по сути, и отправляю, они с этим работают. Все, сисадмин им больше не нужен. Вот она, автоматизация за счет DevOps. До свидания. Ну, и сейчас это попрет, сейчас будет так везде. Потому что, ну, каждый DevOps стоит денег. За него еще нужно платить страховку и так далее. То есть сверху 46% по зарплате делим и прикручиваем. Вот зачем, если это может делать машинка за, ну, $30 в Raspberry Pi. А, я не Герман Оскарович, не Владимир Владимирович. Я не знаю, кто у нас по социальной политике главный. Вот, ну, в общем, я занимаюсь развитием своей головы, потому что, ну, как я уже сегодня неоднократно сказал, не умеешь программировать, пошел нафиг из IT, это вопрос ближайшего будущего, и мне как изначально, я учился программировать, меня учили давно на Дельфях, на Паскале, но так уж сложилась жизнь, что я инфраструктурщиком был долго, мне сейчас голову ломать тяжело, это прям...